Часть вторая. Мое путешествие к смерти и обратно. Глава 7. Оставляя весь мир позади. Когда меня доставили в реанимацию, все происходящее вокруг казалось расплывчатым и туманным, как будто во сне. Я чувствовала, как отдаляюсь от своего сознания все дальше и дальше. Я была в коме, и врачи в больнице не скрывали от моей родни, что шансов выжить у меня практически не осталось. Это было новое для меня место. На процедуры и анализы последние годы я ходила в местную поликлинику. Она вполне подходила для предписанного мне ранее лечения, однако была недостаточно оснащена для подобных экстренных случаев. Это был мой выбор, так как там я себя чувствовала гораздо спокойнее. Большие госпитали наводили на меня страх. Я боялась их из-за того, что именно в подобного рода заведениях, больших онкологических диспансерах, расстались со своими жизнями два близких мне человека. Тем не менее, когда Дэнни позвонил утром доктору и сообщил ему, что я впала в кому, тот посоветовал немедленно отвезти меня в одну из самых больших и современных больниц Гонконга, где тот будет ждать нас с командой высококвалифицированных специалистов. Таким образом, в этом самом месте я была первый раз в своей жизни, а люди, которые должны были спасать мою жизнь, меня раньше в глаза не видели. Онколог, быстро осмотревший меня по прибытии, была просто в шоке. «Хоть сердце вашей жены и бьется до сих пор», — сказала она моему мужу, — «на самом деле она уже не с нами. Мы ничего не можем сделать, чтобы ее спасти. Слишком поздно». «Да что за чушь она несет?» — спрашивал я себя. «Да я в жизни никогда не чувствовал себя настолько прекрасно. И почему мама с Дэнни так напуганы и обеспокоены? Ну, мам, пожалуйста, не плачь. Ты плачешь из-за меня? Ну, не надо. Я в порядке, клянусь, мама, родная, я в полном порядке». Мне казалось, что я говорю вслух, однако из моего рта не вырывалось ни единого звука. Голос покинул меня. Мне так хотелось обнять маму, успокоить ее, сказать, что со мной все хорошо, и я никогда не могла понять, почему мне это не удается. Почему мое тело перестало слушаться меня? Почему, когда мне больше всего на свете хочется ободрить моих любимых близких, я вместо этого продолжаю безжизненно лежать на больничной койке? Они обязательно должны знать, что я в порядке, что я больше не чувствую никакой боли. Ситуация была критической, так что доктор немедленно вызвал второго, старшего онколога, для принятия правильного решения. И вот что было странным. В этом предсмертном состоянии я намного четче понимала все происходящее вокруг меня, чем обычно. Я не могла воспользоваться ни одним из своих 5 биологических чувств, тем не менее я продолжала воспринимать окружающую информацию, причем намного эффективнее, чем если бы использовал для этого привычные нам органы восприятия. Как будто у меня появился новый, невиданный ранее способ взаимодействия с миром вокруг. И я не просто ощущала происходящее, и как будто постепенно сливалась с ним в единое целое, становясь частью его. Вызванный старший онколог немедленно дал задание команде врачей доставить меня в радиологический кабинет, чтобы сделать сканирование моего организма. Я обратила внимание, что под моей головой по-прежнему была подоткнута подушка, как это было и дома на протяжении последних нескольких дней. Как я уже объясняла ранее, это было необходимо, чтобы я не захлебнулась в жидкости, доверху наполнявшей мои истощенные легкие. Я все еще была подсоединена к переносному баллону с кислородом, когда они меня привезли в радиологию, сняли с моего лица кислородную маску, подняли мое тело и поместили его в магнитно-резонансный томограф. Уже через несколько секунд я начала задыхаться и кашлять. «Ради Бога, оставьте кислород в покое, и она не может лежать горизонтально. Умоляю, она же задыхается, она не может дышать. Да, она не может просто, она просто умрет, если вы не прекратите», — слышала я, когда не кричал на врачей. Но нам просто необходимо это сделать, объяснил один из радиологов. Пожалуйста, не переживайте, мы будем крайне осторожны, насколько это вообще возможно. Она может спокойно обойтись 30 секунд без кислорода. Так что каждые 30-40 секунд радиолог доставал меня из томографа, чтобы надеть на меня маску, дать мне отдышаться, а затем снова поместить мое тело назад. Из-за этого на полное сканирование потребовалось очень много времени. После того, как с этим было покончено, меня отправили в отделение интенсивной терапии. Бригада медиков подгоняла моим мужем, не желающим сдаваться без боя, делала все, что было в их силах. Время текло неумолимо, пока моя бессильная что-то предпринять семья наблюдала за подсоединяемыми ко мне трубками и иголками. Затем врачи задвинули шторы, изолировав меня от всех остальных лежащих в отделении пациентов. Мама и Дэнни остались за пределами сформированного занавесом отсека. Я обратила внимание на то, как медсестры продолжали суетиться, подсоединяя меня к кислородному и другим аппаратам, которые вскоре начали перекачивать через мое тело различные жидкости и глюкозу, ведь я была серьезно истощена. Над койкой был расположен монитор, и они сделали все необходимое, чтобы на нем отражались давление и пульс. Затем они вставили через нос трубку для кормления, пропихнув ее через гортань в желудок, чтобы жидкая пища могла поступать туда напрямую. А аппарат для искусственного дыхания начал снабжать меня, опять же через нос, кислородом. Засунуть трубку в трахею у них получилось не сразу, так что им пришлось прыснуть туда сначала специальным спреем, вызывающим онемение мышц, после которого трубка начала проходить вглубь моего тела намного легче. Когда кто-нибудь из персонала проходил проверять меня, я всегда знала, кто это и что именно он должен был сделать. Хоть физически мои глаза и были закрыты, я была в курсе любой малейшей детали, имевшей место не только в непосредственной близости, но даже вдалеке от моей кровати. Мое восприятие было намного острее, чем если бы я пользовалась для него набором стандартных органов чувств. Казалось, что я знаю и понимаю все, не только происходящее вокруг меня, но также и чувства, испытываемые в данный момент другими людьми, словно я могу чувствовать каждого человека насквозь. Я видела их страх, беспомощность. Я понимала, что все они уже смирились с неизбежностью скорой трагичной развязки. Дэнни и мама выглядят такими напуганными и грустными. Как бы мне хотелось, чтобы они знали, что я больше не испытываю никакой боли. Как бы мне хотелось сказать им: «Мама, мамочка, пожалуйста, не плачь. Я в порядке. Я здесь, рядом. Я с тобой, прямо здесь и сейчас». Я была в курсе всего. Казалось, что все происходит одновременно. Однако стоило мне на чем-нибудь сконцентрироваться, как эта деталь происходящего становилась особенно четкой. «Я не могу нащупать ее вены», — слышала я панический крик кого-то из персонала, обращенный к дежурному врачу. Голос был полон страха и ужаса. «Они полностью втянулись! Черт! Вы только гляньте на ее ноги и руки! Да от них же почти ничего не осталось! Она истощена!» Я отчетливо помню, что это был мужской голос, голос одного из медбратьев. «Его голос пропитан безысходностью», — подумал я. «Они все сдались, и я их в этом не виню». «Ее легкие переполнены жидкостью. Она захлебывается. Необходимо удалить жидкость, чтобы ей стало легче дышать», — слышала я слова старшего онколога. Я наблюдала, как он со сознанием дела возится с моим безжизненным телом, которое просто не способно было выразить испытываемые мной в данный момент чувства и эмоции. Хоть врачи и старались работать расторопно, а в их движениях чувствовалось, что они понимают всю чрезмерность ситуации и необходимость действовать как можно быстрее, я ощущала атмосферу безнадежности, как будто вся бригада уже давно смирилась с неизбежным, как будто было уже слишком поздно как-то изменить мою судьбу. Я была в курсе любого происходящего вокруг меня события, но не чувствовала ничего, совсем ничего, кроме облегчения и невероятного чувства свободы, неведомого мне мною ранее. Невероятно! Я чувствую себя так легко и свободно. Что происходит? Мне никогда в жизни не было так хорошо. Больше никаких трубок, никакого инвалидного кресла. Я могу свободно перемещаться вокруг без посторонней помощи. И дышать стало удивительно легко и непринужденно. Как же это восхитительно! Я не чувствовала ни малейшей связи со своим безжизненно лежащим на кровати телом, как будто оно мне больше не принадлежало. Оно казалось слишком маленьким и незначительным по сравнению с тем, что происходило со мной в данный момент. Я ощутила свободу и легкость. Не осталось ни малейшего следа от былых боли, мук, горя и печали. Я была абсолютно освобождена от всех проблем. Я не могла припомнить, чтобы когда-либо раньше испытывала нечто подобное. Я осознала, что последние 4 года, пока рак разрушал мою плоть, я была в плену своего тела. И только теперь мне, наконец, удалось сбежать из этой тюрьмы своей физической оболочки. Впервые я узнала по-настоящему, что такое свобода. Я почувствовала себя невесомой и поняла, что могу попасть в любое, какое только пожелаю, место и очутиться в любом, каком только захочу моменте времени. И это нисколько не казалось мне странным. Абсолютно нормальным было для меня даже то, как я знала все о разговоре доктора с моим мужем, который состоялся за пределами отделения интенсивной терапии, где-то в 15 метрах вниз по коридору. «Мы ничем не можем помочь вашей жене, мистер Мурджани. У нее уже почти все органы отказали, и по всей лимфатической системе, от основания черепа до живота, опухоли размером с теннисный мяч. Легкий и мозг наполнены жидкостью, по всей коже гнойные раны, сочащиеся токсинами. Она не переживет эту ночь», — сообщил мужчина моему мужу. «Этого врача я видела первый раз в жизни». Я смотрела, как мучительная боль пронизывает лицо Дэнни, и хотела снова и снова прокричать ему: «Все хорошо, любимый, я в полном порядке! Пожалуйста, не беспокойся за меня, не переживай, не слушай этого доктора, он говорит неправду!» Но не могла, ни слова не сорвалось с моих губ, он не мог этого услышать. «Но я не могу ее потерять, я не готов ее потерять!» – бормотал Дэнни. Хоть я и не была никак физически связана со своим организмом, я почувствовала огромный эмоциональный всплеск, связанный с разворачивающейся вокруг моего неподвижного земного тела драмой. Больше всего на свете мне хотелось успокоить своего мужа, освободить Дэнни от мучившего его отчаяния, от мысли о том, что он может вскоре меня потерять. «Любимый, ты слышишь меня? Послушай, пожалуйста, я хочу, чтобы ты знал, что я в порядке». Но как только я начала устанавливать эту эмоциональную связь со своей разворачивающейся вокруг меня трагедией, одновременно с этим я почувствовала себя оторванной от происходящего, как будто было что-то более важное, какой-то грандиозный план свыше, приводящийся в данный момент в действие. Я до сих пор ощущала себя привязанной ко всему происходящему вокруг моей больничной койки, когда вдруг осознала, что все идеально и происходит в точности по запланированному, неведомой мне силою сценарию. Пока мои эмоции уносились прочь от этого бренного мира, я стала замечать, что мое естество продолжает неутомимо расширяться, стараясь занять свое свободное место. Все свободное место, пока, наконец, я не перестала ощущать разницы между собой и всем происходящим вокруг меня. Я охватила все, что было рядом. Более того, я стала всем и каждым вокруг. Я знала о каждом произнесенном во время разговора врача с моей семьей слове, хоть это и происходило физически в другом месте, за пределами комнаты, в которой я лежала. Я видела испуганное выражение лица своего мужа и чувствовала наполнившее его чувство страха, как будто бы вдруг ни с того ни с сего я стала на какое-то мгновение им самим. Внезапно, хоть я и не слышала об этом раньше, мне стало известно, что мой брат Ануб за тысячи километров отсюда сидел в кресле самолета, направляющегося в Гонконг, чтобы увидеться со мной перед моей смертью. Увидев брата и его взволнованный взгляд, я почувствовала, как снова возвращаюсь к эмоциональной драме, происходящей в материальной реальности. Ничего себе, это же Ануб летит в самолете. Почему он выглядит таким озабоченным? Должно быть, он летит сюда навестить меня. Я помню, как почувствовала, насколько для него было важно как можно скорее меня увидеть. Я ощущала эмоциональную бурю, бушевавшую в его разуме. Бедный, бедный Ануб. Он так беспокоится за меня и хочет успеть приехать до того, как я покину этот мир. Не бойся, Ануб, я никуда не денусь. Тебе не нужно так спешить. Я больше не чувствую никакой боли, любимый мой братик. Я пыталась подобраться к нему и обнять его, чтобы он понял, что со мной все в порядке, и никак не могла понять, почему мне это не удается. Я здесь, братишка. Я помню, как мне было важно, чтобы моя физическая оболочка продолжала жить хотя бы до того момента, как он приедет. Я понимала, как он будет себя чувствовать, если я умру раньше, и не хотела, чтобы ему пришлось через это пройти. И снова, как только я ощутила, что забота над братом берет верх над всеми остальными эмоциями, что нежелание того, чтобы ему пришлось пережить мою смерть, охватывает меня с ног до головы, так сразу почувствовала, что меня начинает уносить от всего этого куда-то далеко. И каждый раз, когда чувства начинали брать надо мной верх, я продолжала расширяться в пространстве вместе со своим сознанием, испытывая полное освобождение от всех духовных и физических связей. Каждый раз возвращалось это успокаивающее ощущение того, что все делается по заранее запланированному высшими силами сценарию, что все происходит по определенной огромной схеме и по-другому быть просто не может. И чем дальше я продолжала расширяться, тем более нормальным мне все это начинало казаться. По сути, я уже нисколько не переживала о происходящих со мной странностях. Все в тот момент выглядело в моих глазах абсолютно естественно. Хоть я и была по-прежнему в коме для всего внешнего мира, это нисколько не мешало мне знать в малейших деталях обо всем, что творится вокруг. Я чувствовала, как мое сознание продолжает неутомимо расширяться, выходя за пределы моего физического окружения, как будто для меня больше не существует никаких пространственно-временных рамок, как будто моя сущность пытается занять как можно больший объем мирового пространства. Я никогда в жизни не испытывала подобного чувства свободы и независимости от всего происходящего вокруг. Отдаленно я могу описать свои ощущения как удовольствие вперемешку с большой порцией счастья и радости. Это чувство было порождено моим больным и умирающим телом, чувство радостного освобождения от всей той боли, которую принесла мне моя болезнь. Погружаясь все глубже и глубже в это новое измерение, позволяя своему сознанию продолжать свое безграничное расширение, охватывающее все сущее, я неожиданно почувствовала, как медленно рушатся мои эмоциональные связи с родными и близкими мне людьми. Я могу описать это только как чувство, что меня пронизывает потрясающая и безграничная по своей мощи беззаветная любовь. Выражение «беззаветная любовь» на самом деле здесь не очень уместно. Эти слова были бессмысленно употреблены людьми настолько много раз, что потеряли свою настоящую силу. Я была настолько освобождена от необходимости участвовать в изнурительной физической битве за свое здоровье, в которой я была вовлечена против собственной воли на протяжении слишком долгого времени, и это волнительное чувство свободы я не забуду теперь никогда. У меня не было ощущения, что я физически оказалась в другом месте. Нет, скорее я чувствовала, что пробудилась ото сна, в котором находилась на протяжении всей жизни своей. Как будто пришел конец неприятному ночному кошмару. Моя душа наконец стала сиять своим природным великолепием. Вместе со своим сиянием она, расширяясь вне времени и пространства, вышла не только за пределы моего тела, но и покинула все мыслимые и немыслимые границы материального мира. Она, заняв весь объем существующего мироздания, вышла за его пределы, продолжая расширяться уже в другом, неизвестном нам измерении. На меня нахлынула и поглотила с головой волна любви, удовольствия, счастья и трепетного страха. Я никогда не думала, что в мире есть место такому большому чувству, которым я была в этот момент охвачена с головы до ног. Я никогда в жизни не чувствовала себя настолько живой и свободной, когда я уже упоминала. Я внезапно оказалась в курсе некоторых фактов, о которых я, будучи прикованной комой в кровати, даже теоретически не могла узнать, таких как разговор между врачами и моими родными, который состоялся очень далеко от моей больничной палаты. Не существует на свете слов, чтобы описать мое многократно увеличившееся восприятие, существовавшее как будто само по себе, в своей собственной вселенной. Испытываемое мной чувство абсолютной, чистой и безусловной любви было несравнимо ни с чем испытанным мной ранее, безграничное и не желающее никого осуждать. Она была безразлична к тому, сделала ли я что-нибудь в своей жизни, чтобы ее заслужить или нет. Мне не нужно было оправдываться или что-то доказывать, чтобы ее получить. Она просто была, вот и все». Надо ли объяснять, насколько я была поражена, когда встретила своего отца, умершего добрый десяток лет назад. Его присутствие рядом в данный момент принесло невероятное сильное облегчение. Оно успокаивало и утешало меня одновременно. «Папа, и ты здесь? Я не могу в это поверить!» Разумеется, эти слова не были произнесены мною вслух. Они прозвучали только в моей голове, но дело в том, что я чувствовала все эмоции, стоящие за любыми словами, ведь в том измерении, в той вселенной, если это так можно назвать, в которой я пребывала в данный момент, общение посредством эмоций и ощущений было единственно возможным способом взаимодействия. «Да, моя дорогая, я здесь, я всегда был рядом с тобой и всей нашей семьей». — говорил мой папа. Опять же, он не произнес ни слова. Это был просто набор чувств и эмоций. Это не мешало мне ясно воспринимать то, что он хотел мне сказать. Затем последовало ощущение присутствия и моей лучшей подруги Сони, скончавшейся 3 годами ранее от рака. Я могу описать испытанные мной при этом чувства лишь как приятное волнение, связанное с обволакивающим мою душу теплом и комфортом, вызванными появлением близких мне людей, которых я даже не надеялась когда-либо еще раз увидеть. У меня появилось странное чувство уверенности в том, что они все это время были здесь, рядом. Все время, пока я сражалась со своей смертельной болезнью, задолго до того, как я на самом деле почувствовала их успокаивающее присутствие. Я открыла для себя также и множество других, совершенно незнакомых мне людей, что не мешало им искренне любить меня и заботиться обо мне. Я поняла, что все это время они тоже были рядом, окружая меня своей безграничной любовью, несмотря на то, что я даже и не догадывалась об их существовании. Было так приятно неожиданно встретиться с Соней, по которой я безумно скучала с того самого дня, когда ее не стало. Меня полностью поглотила безусловная, чистая любовь, и я разделила это непередаваемое словами ощущение вместе со своей подругой. А затем, как только я поняла это, я неожиданно ощутила, как наши души сливаются вместе, как мы становимся единым целым, которое невозможно никому разделить. Я стала Соней. Я чувствовала ее присутствие здесь, там, везде. Ей без труда удавалось присутствовать во многих, во всех местах одновременно, и все благодаря ее любви к своим дорогим, родным и близким. У меня больше не было необходимости использовать те 5 чувств, что заложены в нас от природы. Мое восприятие пространства было безграничным. Как будто я приобрела какую-то новую способность, по своей силе даже и рядом не стоявшую с обычными возможностями человеческого тела. Совершенно не напрягаясь, я могла одновременно обозревать все, что происходит вокруг меня на 360 градусов. И как бы это ни казалось абсурдным, в тот момент меня это нисколько не удивляло. Более того, мне казалось, что быть ограниченной своим собственным телом – это совершенно ненормально. Время в этом измерении текло тоже совершенно по-другому. Я одновременно видела и чувствовала все события, что уже происходили со мной в жизни, происходят в данный момент или будут происходить в будущем. Я увидела, как одновременно проживаю множество различных жизней. В одной из них у меня есть младший брат, которого я защищаю и берегу. И я четко осознавала, что эта родственная мне сущность абсолютно аналогична естеству моего брата в этой жизни, Анупа. Просто в той жизни он оказался младше меня. В той жизни, которую я переживала уже вместе со своим братом, мы жили в каком-то недоразвитом сельскохозяйственном обществе. К сожалению, период времени и место действия по своим обрывочным воспоминаниям мне так и не удалось восстановить. Мы обитали в бедно обставленной глиняной хижине, и я присматривала за Анутом, когда родители уходили на работу в поле. Когда я испытывала эти новые чувства, незнакомые для меня роли старшей сестры, когда заботилась о пропитании и безопасности, у меня не было ощущения, что я просматриваю одну из своих прошлых жизней. Нет. Хоть все вокруг и выглядело так, будто разворачивалось многие сотни лет назад, в той реальности, в которой пребывала в данный момент я, это было здесь и сейчас. Другими словами, время здесь воспринималось совсем не так, как мы привыкли ощущать его в повседневной жизни. Оно текло нелинейно. Это можно объяснить так. В нашей обычной вселенной, в которой мы привыкли жить, все события происходят поочередно. Одна картинка последовательно сменяется другой. Здесь же, в месте, где ты взаимодействуешь с окружением, уже непосредственно своего физического тела, все происходит одновременно, будь то прошлое, настоящее или будущее. Несмотря на то, что в этом измерении подобная способность воспринимать все точки на оси времени одновременно дает ощущение ясности и понимания, попытка вспомнить и тем более описать все возникающие при этом чувства привела меня в замешательство. Когда свойство линейности времени и пространства исчезает, все перестает быть таким очевидным для восприятия, а любые усилия вспомнить и пересказать пережитое приводят к появлению сумбурной и неразборчивой каши из обрывочных воспоминаний. Известно, что наши 5 чувств ограничены в своей способности фокусироваться в каждый момент времени только в одной точке пространства. Это уже потом наш мозг выстраивает эти обрывочные знания о происходящем вокруг в иллюзорную картинку материального мира. Помимо этого, наши физические возможности также ограничивают восприятие окружающей обстановки. Мы можем судить только о том, что видят наши глаза и слышат наши уши, или о том, что мы можем потрогать, понюхать или попробовать на вкус. Избавленная от этих физических ограничений своего тела, я собрала воедино все существующие точки пространственно-временного континуума, как будто они все до одной являются моей собственностью. Ясности моего разума в этом расширенном измерении не было предела. Меня внезапно озарило четкое понимание устройства мироздания. Это просто невозможно описать словами. Несмотря на все мои жалкие попытки объяснить окружающим, что же именно со мной случилось. Во всем есть свой смысл. Ко мне пришло озарение. Теперь, наконец-то, мне понятно. Я знаю, почему заболела раком. Я была слишком захвачена своим невероятным путешествием, чтобы задуматься об этом сразу. Однако вскоре я решила исследовать этот вопрос более пристально. Помимо прочего, мне стало отчетливо ясно, зачем вообще я появилась на этом свете. Я увидела свое истинное предназначение. «Каким-то образом ко мне внезапно могло спуститься подобное откровение?» – спрашивала я себя. «Откуда приходят все эти ответы? От Бога, Кришны, Будды, может быть, Иисуса?» Как вдруг меня озарило. Я осознала, что Бог – это не какая-то определенная сущность, это лишь состояние разума. И я теперь тоже была в этом самом состоянии. Я увидела, как моя жизнь замысловатыми витками переплетается со всем, что я успела испытать вплоть до этого самого момента. Мой жизненный опыт был подобен отдельному ниточному узору, вышитому среди огромных разноцветных рисунков бесконечного лоскутного одеяла Вселенной. Каждая разноцветная нить этого пестрого великолепия соответствовала моим отношениям с людьми на протяжении всей моей жизни. Ни один человек, с которым я когда-либо пересекалась на своем пути, даже в самом раннем детстве, не был упущен. Здесь были узоры, описывающие мои отношения с мамой, отцом, братом, мужем, со всеми, с кем я хотя бы однажды пересекалась, независимо от того, было ли это положительным или отрицательным опытом. Да ладно, здесь даже есть ниточка для Билли, который издевался надо мной в школе. Все мои знакомства с людьми переплетались между собой, образуя полотно, полностью описывающее прожитую мною жизнь. Может, я сама и была предоставлена на ней одной единственной ниточкой. Тем не менее, мой незатейливый узорчик игриво вписывался в общую законченную картину мироздания. Когда я увидела все это, для меня наконец-то дошло, что ради себя, ради всех встреченных мною на жизненном пути людей, да ради самой жизни, в конце концов, я просто обязана всегда оставаться воплощением своей уникальной сущности. Попытки стать кем-то другим никогда не делали меня счастливой. Я лишь упорно отгораживалась от своего собственного «я», от того, кем я на самом деле являюсь. Это лишало других возможности разглядеть, что я за человек, кто я такая. Это мешало мне по-настоящему взаимодействовать с ними. Это мешало Вселенной понять, для чего я пришла в этот мир и что хочу ему поведать. На достигнутом на этом этапе уровне просветления я также осознала, что раньше не понимала, кто я на самом деле. Вот она я, лишенная своего тела, своей расы, культуры и религии, без своих идей и мечтаний. И я все еще продолжаю существовать. Так что же я тогда собой представляю? Кто я такая? Уж точно я не чувствую себя ущербной или бракованной. Напротив, я никогда не была настолько большой, сильной, всеобъемлющей, как сейчас. С ума сойти! Да я никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Итак, я была лишена своего физического тела со всеми присущими ему характерными чертами. Однако это не мешало моему настоящему естеству продолжать свое упрямое существование. И это не было просто частичкой моего былого «я». Напротив, я ощущала себя намного чудеснее, открытие и значительнее, чем будучи заточенной внутри своей земной физической оболочки. Честно, это было просто восхитительное ощущение. Я чувствовала вечность, я чувствовала, что она существует, существовала всегда, что у нее нет ни начала, ни конца. Меня переполняло ощущение собственного величия и великолепия. «И почему это я раньше в себе такого не замечала?» – спрашивала я себя. Теперь, когда я смотрела на лоскутное одеяло, собравшее в себе воедино все отдельные истории моей жизни, я была готова найти причину, по которой я дошла до того, что испытывало в данный момент мое бренное тело. Да стоит только взглянуть на мой жизненный путь. Почему? Ну почему я была все время настолько строгой к себе? Почему постоянно терзала и наказывала себя? Почему никогда не была уверена в себе? Почему я никогда не решалась вступиться за себя и открыть миру естественную красоту моей прекрасной души? Почему я всегда сдерживала свой ум и изобретательность в угоду окружающим? Ведь каждый раз, говоря «да», когда мне хотелось сказать «нет», я предавала себя. Почему я регулярно мучила себя в постоянных поисках одобрения со стороны остальных? Почему вместо того, чтобы просто быть собой, мне всегда нужно было спрашивать разрушения у других? Почему я просто не следовала зову своего сердца? Почему никогда не решалась поступать согласно своим взглядам и убеждениям? Почему, будучи в своих физических телах, мы не способны к открытию этой истины? Как так вышло, что я никогда не задумывалась о том, что нельзя быть такими строгими и требовательными к самим себе? Я по-прежнему была погружена в мягкий, обволакивающий меня своими нежными волнами океан беззаветной любви и одобрения. Я могла посмотреть на себя совершенно по-новому и обнаружила, что всегда была прекрасным творением этой вселенной. Я поняла, что одного факта моего существования достаточно, чтобы я заслуживала подобной ласковой оценки и не строгого осуждения. От меня не требовалось ничего специфического. Я заслуживала быть любимой только потому, что существовала. Вот и все, ни больше и ни меньше. Подобное откровение стало для меня удивительным открытием, ведь я всю жизнь считала, что мне необходимо постоянно работать над собой, чтобы нравиться людям. Я думала, что должна как-то заслужить всеобщее одобрение, быть достойной того, чтобы обо мне заботились, так что было просто невероятно понять, что это не так. Меня любят не за что-то, а просто по той простой и единственной причине, что я есть. Я достигла невообразимого уровня просветления, когда наконец осознала, что это расширившаяся до невероятных пределов величественная в своем великолепии сущность на самом деле является мной. Вот в чем была суть моего существования. Понимание этого было кристально ясным. Я смотрела на себя через совершенно новую призму восприятия, становясь безупречным отражением своего собственного сознания. Ничто не могло помешать струиться волшебному потоку, лучезарному сиянию и красоте всего происходящего со мной в тот момент. Я поняла, что все мы связаны друг с другом. Это касалось не только людей и прочих живых существ. Я увидела, как переплетаются между собой, сливаясь в единую картину мироздания, охватывающего все, что только существовало в этом мире. Люди, животные, растения, насекомые, горы, моря, любые другие объекты неживой природы и даже космическое пространство. Я осознала, что Вселенная – это живой организм, наполненный сознанием, охватывающим любую сущность. Все вокруг является неотъемлемой частью единого целого, с содержимым которого я всегда была запутана и необратимо связана. Каждый из нас – это отдельная грань этого гармоничного переплетения сущности. Мы все едины, и судьба каждого неминуемо сказывается на Вселенной в целом. Я узнала, что жизнь Дэнни и смысл его существования были неразрывно связаны с моим, и в случае моей смерти он вскоре последовал бы за мной. Но также я поняла, что если бы и это и произошло, то в общей глобальной схеме все по-прежнему оставалось бы совершенно. Также я осознала, что рак не был ни наказанием за совершенные мной ошибки, ни следствием испорченной в прошлых жизнях кармы, как я полагала ранее. Дело оказалось в том, что каждое мгновение несет за собой бесконечное количество различных исходов, и что та временная точка, в которой находилась я в данный момент времени, была совокупным результатом суперпозиции каждого принятого в моей жизни решения, каждого сделанного мною за все эти годы выбора и каждой подуманной с моего рождения мысли. Это все мои страхи вкупе с природной силой моей натуры проявили себя в виде этой страшной болезни. Глава 8. Нечто безграничное и совершенно невероятное. Хоть я и стараюсь, как могу, поделиться с вами в этой книге пережитыми мною во время моего ОВТ ощущениями, не существует на свете никаких слов, чтобы хотя бы приблизительно описать глубину и величие нахлынувшего на меня тогда откровения. Самым эффективным способом сделать это я нашла использование языка, метафор и аналогий. Надеюсь, что у меня получилось передать их посредством хотя бы частичку своего послания. Постарайтесь представить себе огромный, лишенный освещения склад, заполненный всевозможными вещами и товарами, в котором вы постоянно живете. И все, что у вас есть, это небольшой карманный фонарик. Ваше представление о содержимом этого огромного пространства складывается только из того, что вы когда-либо видели в тусклом свете его луча. Каждый раз, когда вы пытаетесь найти какой-нибудь предмет, далеко не факт, что вам это удастся, но это не означает, что этой вещи вообще не существует. Она здесь, просто до сих пор вам еще ни разу не посчастливилось, чтобы она попалась в луч света фонарика. И даже когда вам это удается, может оказаться трудно хорошенько разглядеть этот предмет. Иногда у вас получается сформировать более-менее четкое представление о нем, однако большую часть времени остается только теряться в догадках, как же он выглядит на самом деле. Вы можете видеть только то, что освещено лучом вашего фонаря, и узнавать только те предметы, с которыми уже сталкивались раньше. Вот на что похожа наша земная жизнь. Мы можем разобрать только то, на чем в данный момент сфокусировано наше чувство восприятия, и понять только то, с чем мы уже были знакомы. Теперь представьте, что в один прекрасный день кто-то щелкает выключателем. Впервые все пространство озаряется яркой, блестящей вспышкой цветов и звучания. Впервые вы можете разглядеть этот склад целиком. И это зрелище не имеет ничего общего со сформированной в вашем сознании картиной. Вы видите, как переливаются, сверкают и блестят всевозможные оттенки красного, желтого, голубого и зеленого. Вы видите незнакомые цвета, которые раньше никогда не встречались. По помещению разливается бурный калейдоскоп фантастических звуков, музыки с объемным звучанием, мелодий, о существовании которых вы даже и не догадывались. Неоновые знаки мерцают и пляшут в радужном стробоскопе сменяющих оттенков вишневого, лимонного, бирюзового и золотого цветов. Всевозможные заводные игрушки начинают очумело носиться повсюду, среди полок и этажерок, заваленных красочными коробками, свертками, бумагами, карандашами, красками, чернилами, пищевыми консервами, всевозможными свечками, бутылками с газировкой, упаковками шоколада всевозможных форм, вкусов, цветов, шампанским, бутылками вина со всего света. Внезапно вырывающийся фейерверк и петарды, рассыпая повсюду разноцветные искрящиеся узоры, переливающиеся водопадами изумительных вспышек, оглушая ошеломленным свистом и грохотом, озаряя комнату невероятным буйством театра огней и красок. Вы захвачены масштабом, глубиной, запутанностью и великолепием всего происходящего вокруг. Вы не можете обнаружить зрительных границ всего этого торжества и понимаете, что и всей жизни не хватит, чтобы охватить хотя бы часть всего этого безумного потока, пробуждающего и дразнящего все чувства и эмоции. Вами овладевает ощущение, что вы стали непосредственным участником чего-то грандиозного, живого и бесконечного, что вы – это маленькая часть огромного, неосязаемого лоскутного одеяла, развернувшегося за пределами всех этих красок и звуков. Вы осознаете, что мир, каким раньше воспринимали его, всего лишь жалкая частичка окружающего вас все это время непостижимого великолепия. Теперь вы видите, как все многочисленные детали переплетаются между собой, как каждая частичка находит свое место в этом бескрайнем механизме гармоничного взаимодействия со всеми остальными его составляющими. Вы понимаете, какое огромное количество предметов на этом складе оставалось все это время за пределами вашего поля зрения? Предметов, о существовании которых вы даже и мечтать не могли. Вы были просто не способны вообразить, что возможно подобное буйное переплетение ярких красок, сочных звуков и невероятных текстур. И вот теперь все это прекрасное великолепие здесь, прямо перед вашими глазами. Верится вам в это или нет? Среди небольшого количества всего того, что вы уже знали и видели. Но даже эти, как вы думали, полностью знакомые объекты предстают перед вами совершенно новые, неведомые до этой стороны, кажущиеся чем-то новым и невероятным. Когда же свет опять выключат, никакие силы на свете не способны лишить вас понимания того, что творится на самом деле вокруг в этом складском помещении. Вас больше никогда не покинет осознание этого бушующего великолепия во всей его красоте и многообразии. Ничто не отнимет этого бесценного опыта. Теперь вы стали намного осведомленнее о содержимом этого склада. Больше не составит труда найти любую нужную предмет, любую понравившуюся вещичку. Можно ли было мечтать о чем-то подобном, когда в распоряжении был всего лишь жалкий свет карманного фонарика? Вас никогда не покинет благоговейный трепет, появившийся во время этого ослепительного, яркого представления. Жизнь можно воспринимать по-разному, но теперь вы стали ее понимать намного лучше, чем раньше, и все благодаря полученному в результате случившегося происшествия знанию. Мое новое понимание жизни дало мне почву для глубоких размышлений, пока я с наслаждением ощущала и открывала для себя это всеобъемлющее мировое сознание в другой реальности. Испытывая все описанное мною чувства и эмоции, я поняла, что должна принять очень важное решение. И вновь я почувствовала успокаивающее присутствие своего отца, которое окутало меня, словно я утопаю в его объятиях. «Папа, я чувствую себя, как будто я наконец вернулась домой. Мне так здесь нравится. Жизнь – это сплошная боль и страдания», – сказал я ему. «Но ты всегда дома, дорогая», – убеждал он меня. «Ты была здесь раньше, ты находишься здесь сейчас, и ты всегда будешь здесь в будущем. Я хочу, чтобы ты раз и навсегда это запомнила». Хоть я никогда и не была близка со своим отцом в детстве и юности, теперь я чувствовала, как от него исходит глубокая, беззаветная и абсолютная любовь. Пока он был жив, я постоянно пребывала в смятении от его попыток заставить меня следовать обычаям и традициям индийской религии и культуры, таких как ранее замужество за выбранным родителем юношей, и чувствовала себя неполноценной каждый раз, когда шла ему наперекор. Но в этом измерении я увидела, что все, что испытывает ко мне он сейчас, будучи избавленных от всех своих культурных и религиозных предрассудков, так это чистейшую любовь. Давление, оказанное им на протяжении всей моей жизни, было отброшено теперь в сторону, ведь оно являлось лишь частью его физической сущности. После смерти ничего из этого уже не имеет значения. Подобные ценности и принципы не переносятся в потусторонний мир. Единственное, что осталось, так это наша связь друг с другом и абсолютная и искренняя любовь между нами. Впервые я почувствовала себя в присутствии своего отца полностью защищенной и свободной. Это было так невероятно, словно я наконец нашла свой дом. Мы не общались с ним посредством слов, для этого не было никакой необходимости. Мы устанавливали взаимную связь на невербальном, ментальном уровне. Я не просто понимала и чувствовала его. Это было нечто намного более значительное, как будто наши сознания на какое-то время слились в единое целое. Я узнала, что он никогда не покидал нас, всегда оставаясь рядом даже после своей смерти. Что он всегда был рядом с моей матерью, присматривая за ней все эти годы, что он всегда сопровождал и меня, начиная со дня моей свадьбы и заканчивая испытанием ужасной болезнью. Внезапно я почувствовала, как сознание моего отца пытается сказать мне что-то очень важное. «Дорогая моя», — Ты должна знать, что твое время еще не пришло. Но выбор, конечно, за тобой. Тебе решать, уйдешь ты со мной или же вернешься в свое земное тело. Но ведь мое земное тело настолько больно, высушено и вымучено раком, мгновенно подумала я в ответ на его слова. С чего бы вдруг я захотела туда возвращаться? Ведь от этого одна только боль и страдания. Не только мои, но моих близких, маме и Дэнни тоже. Я не вижу никакого смысла в своем возвращении. Нужно не забывать, что переполнявшее меня чувство бескрайней любви было настолько прекрасным, что отбивало малейшее желание вернуться назад. Я хотела остаться здесь на веки веков. То, что произошло следом, практически не поддается описанию. Во-первых, все, на чем бы я ни сконцентрировала свое сознание, казалось, возникало прямо передо мной. Во-вторых, время словно перестало существовать, оно больше не играло никакой роли, словно его никогда и не было. К этому моменту врачи уже сделали все анализы касательно работоспособности моих внутренних органов, и результаты уже лежали у них на столе. Но в моей реальности эти результаты напрямую зависели от того, какое решение я собираюсь принять – вернуться к жизни или продолжить свое путешествие к смерти. Если я выберу смерть, то в отчете появится запись о том, что все мои внутренние органы отказали. Если же я решу вернуться в свою земную оболочку, то результаты покажут, что мой организм начал постепенно возвращаться к жизни. В тот момент я решила не возвращаться. Затем я увидела, как погибает мое тело, как доктор беседует с моей семьей, объясняя им, что смерть наступила из-за отказа внутренних органов. Одновременно с этим я вновь почувствовала своего отца. «Хорошая моя, здесь придется остановиться. Если ты зайдешь еще чуточку дальше, то назад дороги не будет». Я почувствовала перед собой неосязаемый барьер, границу, которую нельзя было потрогать руками. Это было нечто вроде невидимого порога, разделяющего два различных энергетических уровня. Я поняла, что если перешагну через него, то уже никогда не смогу вернуться назад. Мои связи с физическим миром будут разрушены навсегда. Я видела, как результатом этого поступка становится сообщение доктора маме и Дэнни о моей смерти, причиной которой стал отказ внутренних органов, вызванный заключительной стадией лимфомы. Однако ощущение безграничной любви и признания было настолько захватывающим, что я страстно желала перешагнуть возникший на моем пути энергетический порог, чтобы продолжить испытывать это чувство на протяжении всей оставшейся в моем распоряжении бесконечности. Казалось, будто мое сознание слилось в единое целое с внутренней сущностью каждого живого существа и создания на этой планете, освобожденным от всех болей, страданий, переживаний и самолюбия. Я решила сосредоточиться на том, как отреагирует моя обезумевшая от горя семья на известие о моей смерти. Я увидела, как голова Дэнни лежит на моей безжизненной груди, в то время как он крепко сжимает мои холодные ладони. Его тело, не переставая, сотрясалось от глубоких отчаянных всхлипов. Мама стояла возле меня, белое, словно полотно. А мой брат Ануб был в потрясении от того, что не успел приехать вовремя. Перед тем, как меня засосало с головой все происходящее с моим физическим телом и моей семьей, я, однако, почувствовала, как отдаляюсь от собственных эмоций. Меня опять наполнило ощущение, что я являюсь всего лишь маленьким актером в огромной пьесе без начала и конца. Я еще раз почувствовала, что независимо от того, решу я уйти или остаться, в общей картине мироздания все будет происходить именно так, как это было задумано. В момент, когда я решила принять смерть, мне открылась истина более высокого уровня. Я внезапно осознала, что раз уж нашла саму себя, разглядела свою внутреннюю красоту и великолепие, то после моего возвращения в земную оболочку мой организм сможет восстановиться с удивительной быстротой. Речь шла не о месяцах и даже не о неделях, а всего лишь о нескольких днях. Я поняла, что если решу вернуться, то врачи не найдут и следа рака в моем организме. Разве такое вообще возможно? Я была просто поражена подобным откровением и хотела разобраться, как это вообще может сработать. Тогда я и поняла, что мое тело – это лишь отражение моего внутреннего состояния. Если мое внутреннее «я» будет знать о своем величии и красоте, о своей связи со всем сущим в этом мире, то это напрямую отразится на теле, которому не составит труда стремительным образом исцелиться от болезни. У меня все еще была возможность выбора, но я почувствовала, что здесь было нечто большее. Я ощутила, словно у меня есть какое-то скрытое предназначение. Но какое? Как я могу его рассекретить? Тогда до меня дошло, что мне не придется искать, для чего именно я предназначена. Моя судьба сама откроется передо мной. Я почувствовала, что смогу помочь тысячам, может быть, десяткам тысяч людей, с которыми я поделюсь своим открытием. Но мне не понадобится этого добиваться, придумывать изощренного способа достижения этой, казалось бы, заоблачной цели. Все, что от меня потребуется, так это просто позволить необходимым для этого событиям произойти. Нужно лишь быть самой собой. Я осознала, что все эти годы единственное, что мне нужно было делать, так это просто оставаться самой собой, отбросить в сторону сомнения, прекратить осуждать себя и считать, что со мной что-то не так. Одновременно с этим я окончательно утвердила для себя одну простую, но в то же время критически важную истину. Все наше естество соткано из чистейшей любви. Каждый из нас в отдельности и все человечество в целом состоит из любви. Как может быть иначе, раз мы пришли в этот мир из единого целого и туда же в итоге возвращаемся после смерти? Одно только понимание этого означало, что я больше никогда не буду сторониться своего «я», бояться его, бежать от самой себя. Более того, быть самим собой как раз и означает состоять из чистой любви. Это открытие было подобно удару молнии. Я поняла, что просто позволив любви наполнить меня, я смогу одновременно исцелить свое тело и помочь другим. Никогда раньше этот простой и очевидный факт не приходил мне в голову. Раз уж мы все единое целое, раз каждый из нас является частичкой общего разума, который пропитан чистой любовью, то кем бы еще мы можем быть, кроме как этой самой любовью? Мне открылось наше истинное предназначение в жизни – быть самими собой, жить своей жизнью и не мешать чистой любви струиться в наших душах. Словно чтобы подтвердить эти догадки мои, Соня и отец одновременно обратились ко мне. «Теперь, когда ты все понимаешь, когда знаешь, кто ты на самом деле, возвращайся назад и проживи свою жизнь с гордостью». Глава 9. Осознание чуда. Когда я лежала здесь, на больничной койке госпиталя, еще до того, как кто-то сообщил моему брату, что я впала в кому, и жить мне осталось только считанные часы, он почувствовал, что что-то не так. Ануб тогда жил в Пуне, в Индии, и что-то подтолкнуло его позвонить в турагентство и забронировать билет в Гонконг. Он почувствовал, что нужно торопиться, поэтому заказал билет на ближайший вечерний рейс. В агентстве сказали, что билетов не осталось, что есть свободные места в рейс из Бомбея. Ануб согласился и тут же прыгнул в машину, чтобы за 4 часа доехать до Бомбея и успеть на этот самолет. Когда Дэнни позвонил моему брату домой на городской телефон, чтобы сообщить ему о моем критическом состоянии и необходимости приехать в Гонконг как можно скорее, трубку взяла Мона, моя невеста, которая сказала Дэнни, что брат уже в пути. Узнав о моем предсмертном состоянии, Мона, будучи буддийской по вероисповеданию, немедленно собрала группу из своих знакомых буддистов, чтобы они вместе помолились о моем выздоровлении. В это время уже здесь, в Гонконге, моя мама ходила туда-сюда по больничным коридорам, обращаясь в молитве к Шиве, чтобы тот не позволил мне умереть. Она чувствовала себя беспомощной и не знала, что предпринять, так что в конце концов решила отправиться в местный индийский храм, в тот самый, в который я ходила вместе с родителями, когда была маленькая. Она поднялась по широкой лестнице ко входу, прошла через внутренний двор в главный молебный зал и направилась к расположенным вдоль стены божественным статуям Кришны, Шивы и Ганеша, разукрашенными яркими красками. Слегка преклонив свою покрытую голову, она начала с ними беседовать, чувствуя утешение от их безмолвного присутствия. Одновременно с этим Линда, близкий друг нашей семьи и набожная католичка, заказала мессу у себя в церкви. Она рассказала священнику о моем положении, и тот упомянул мое имя во время молитвы. Пока я лежала в больничной палате со всеми выходящими из моих рук, носа и рта трубками, Дэнни сидел рядом, не переставая мне что-то шептать, как будто хотел, чтобы я знала, что он здесь и что он не хочет, чтобы я оставляла его. «У нас же столько еще невоплощенных совместных планов, любимая!» — слышала я его причитание. «Не уходи, пожалуйста, не уходи. Я буду ждать здесь, пока ты не вернешься. Пусть даже на это уйдет вся моя жизнь». Он не спал всю ночь, наблюдая за расположенными над моей кроватью приборами и мониторами, боясь пропустить мой последний вздох, умоляя меня не покидать его. «Милый, милый Дэнни, надеюсь, что ты всегда будешь помнить, как сильно я тебя люблю», — тщетно пытался я ему сказать. «Не надо, не стоит обо мне беспокоиться, пожалуйста, я в полном порядке. Как бы мне хотелось поделиться с тобой всем, что я только что осознала. Тело, чью руку ты сейчас нежно сжимаешь, это не я. Настоящее я навсегда останется связанной с тобой вне пространственных и временных рамок. Ничто не способно нас разлучить. Может, я и умру для этого мира, но я всегда останусь рядом с тобой. Все так, как оно должно быть. Все идеально. Теперь-то я это понимаю, и мне хочется, чтобы ты тоже это понял». Затем приблизительно в 4 утра я начала задыхаться. Я хватала ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Дэнни запаниковал, думая, что я вот-вот умру, и нажал тревожную кнопку вызова доктора. Немедленно прибежали медсестры, увидели, как я задыхаюсь, и тут же одна из них позвала доктора. Затем они перевернули меня и начали стучать по спине. Прошло около 20 минут, прежде чем доктор приехал и объяснил Дэнни, что мои легкие наполнены жидкостью, и я просто-напросто захлебываюсь. Он сказал медсестрам принести набор для откачивания жидкости. Это оказался прозрачный пластиковый мешок с огромной иглой, которую мне через спину вставили в мои легкие. Жидкость постепенно начала уходить, попадая при этом в пластиковый мешок. Они повторяли аналогичную процедуру 3 или 4 раза, пока в емкости не оказалось порядка литра замутненной жидкости, а затем удалили иголку. Я все еще наблюдала за своим телом и не могла не заметить, что ему стало намного легче дышать. Дэнни оставался возле моей кровати на протяжении всего утра, а затем и большей части дня, наблюдая за показаниями приборов и не выпуская из рук мою ладонь. Брат прилетел в Гонконг после обеда и тут же позвонил из аэропорта моему мужу на мобильный. Тогда Дэнни сказал ему: «Даже не заезжай домой, чтобы положить багаж. Бери такси и приезжай прямиком в больницу. Мы не знаем, сколько еще она протянет». Так что Ануп вместе со своим чемоданом приехал в госпиталь. Ближе к 4 пополудни я начала моргать. Я едва могла видеть, что происходит вокруг. Я с трудом разобрала, что силуэт возле моей кровати принадлежит Дэнни, как вдруг услышала его крик. «Она возвращается!» Его голос был таким счастливым. Это произошло вечером 3 февраля, спустя порядка 30 часов после того, как я впала в кому. Затем я услышала голос своего брата и попробовала улыбнуться. «Привет, сестренка! С возвращением тебя!» — сказал он с нескрываемым удовольствием. «У тебя получилось!» — воскликнула я. «Я знала, что ты приедешь. Я видела, как ты садился в самолет». Мое заявление немного сбило его с толку, но он решил пропустить мимо ушей мой комментарий. Моя семья была запредельно счастлива, что я вернулась в сознание. Мама тоже была здесь и, улыбаясь, взяла меня за руку. Я не понимала, что происходит вокруг, так как не отдавала себе отчета в том, что все это время для них была в коме. В тот момент я пока еще не до конца осознавала, что уже вернулась на Землю из другой реальности. Зрение постепенно становилось более четким, и мне было уже проще различать членов своей семьи. Я обратила внимание на чемодан брата, стоящий возле стены. Затем зашел доктор, который был одновременно и удивлен, и обрадован моему пробуждению. «С возвращением! Вы всех нас чертовски напугали!» – вымолвил он. «Добрый вечер! Рада видеть вас снова, доктор Чен!» – ответила я неокрепшим голосом. «Как вы меня узнали?» – спросил он с выражением нескрываемого удивления на лице. «Потому что я уже видела вас раньше», — объяснила я. «Разве это не вы откачивали посреди ночи жидкость из моих легких, когда у меня возникли проблемы с дыханием?» Было видно, насколько он озадачен, когда он сказал: «Да, но вы ведь в это время были в коме, ваши глаза были закрыты». Затем он решил сменить тему. «Это действительно приятный сюрприз. Я не ожидал больше увидеть вас в сознании, но я пришел, чтобы сказать вашим родным хорошие новости. Пришли результаты анализов жизнедеятельности ваших почек и печени. Они снова заработали». Он выглядел невероятно довольным. «Но я и так знала, что они в порядке», – в замешательстве выдавила я. «Не могли вы об этом знать», – снисходительно ответил мой доктор Чен. «Это было совершенно непредсказуемо. Теперь вам нужен покой. Отдохните немного», — посоветовал он перед уходом. Моя семья светилась от счастья. Я давно не видела их такими радостными. Они сердечно поблагодарили уходящего доктора за хорошие новости. Когда доктор Чен вышел из комнаты, я поинтересовалась у своего мужа, почему он так удивился, когда я узнала его. Я же видела, как он лечил меня. «Разве это не он сказал тебе, что все мои внутренние органы уже отказали и что жить мне осталось не больше нескольких часов?» «Как ты могла это услышать?» Дэн был в ступоре. «Мы не обсуждали это в палате. Мы разговаривали внизу по коридору, метрах в 15 отсюда». «Не знаю, как я это услышала. Я не знаю откуда, но у меня была абсолютная уверенность, что результаты насчет моих внутренних органов будут положительными еще до того, когда доктор Чен зашел в комнату», — настаивала я. Хоть моя речь и была до сих пор слабой и неуверенной, было очевидно, что с моим организмом произошли изменения. В течение всего последующего дня я неторопливо поведала своим близким о своем путешествии в другую реальность, а также описала множество разных вещей, произошедших за время моего пребывания в коме. Я пересказала практически дословно своим ошеломленным родственникам содержание нескольких разговоров, произошедших не только в непосредственной близости от меня, но и за пределами палаты, дальше по коридору и в больничном холле. Я описала большую часть проделанных со мной за ночь процедур и распознала к всеобщему удивлению врачей и медсестер, ухаживающих за мной. Я пересказала своему онкологу и родным, как посреди ночи у меня начались проблемы с дыханием. Я стала задыхаться из-за заполнившей мои легкие жидкости, а Дэнни нажал тревожную кнопку вызова врачебного персонала. Я поведала им, что помню, как пришли медсестры и вызвали в скором порядке доктора, который немедленно перенесся в больницу, ведь все вокруг думали, что я задыхаюсь и умираю. Я описала это происшествие в мельчайших деталях, включая точное время произошедшего, чем окончательно всех добила. Я даже узнала запаниковавшего медбрата, который занимался со мной сразу после приезда в больницу. Вот он. Это он не мог найти мои вены и сказал, что они все впали. Он никак не мог остановиться, говорил о том, что у меня атрофировались все мышцы, что мои конечности совсем исхудали, и я похожа скорее на скелет, чем на человека. Так что найти вены у меня на теле будет практически невыполнимой задачей. Это звучало так, как будто даже не имеет никакого смысла пытаться найти мои вены. Брат очень расстроился из-за этого. Позже он рассказал, что высказал все этому мужчине. Моя сестра слышала каждое ваше слово, когда вы рассуждали о ее невидимых венах. Она говорит, что звучало так, будто вы готовы махнуть на ее рукой. Откуда мне было знать, что она меня слышит? Она же была в коме. Медбрат был потрясен и удивлен одновременно, а затем искренне извинился передо мной за то, что был таким черствым. Через 2 дня после того, как я вышла из комы, врачи сказали мне, что благодаря чудесному возобновлению работы моих внутренних органов, вызванные токсинами опухоли, значительно уменьшились в размерах. У меня был чрезвычайно оптимистичный настрой, и я попросила их убрать из меня трубки, чтобы я смогла нормально поесть. Один из онкологов запротестовал, заявляя, что я слишком истощена, а мое тело пока не способно усваивать пищу. Но я-то знала, что мой организм был уже вполне готов питаться самостоятельно, так что я настояла. В конце концов, все мои органы ведь снова были в рабочем состоянии. Ему пришлось с большой неохотой согласиться, предупредив, что если я не буду нормально питаться, то трубку придется вернуть. Трубка, с помощью которой меня кормили, была, наверное, самой неприятной из всех подсоединенных к моему телу. Она была встроена в нос и через гортань проходила напрямую в желудок. Жидкие протеины доставлялись через нее напрямую в пищеварительную систему. От этой трубки мое горло было постоянно пересохшим, а в носу чесалось и жгло. Так что я дождаться не могла, когда же, наконец, от нее избавлюсь. После того, как трубку убрали, доктор сказал моей семье, что самым оптимальным для меня продуктом сейчас будет мороженое. Не только потому, что оно успокоит раздраженное горло, но и потому, что мне будет гораздо проще проглотить его, не тратя сил на разжевывание. Мои глаза тут же загорелись после этих слов, и Дэнни заказал мое любимое шоколадное мороженое. Когда затем один из онкологов делал стандартный осмотр моего тела, его удивлению не было предела. «Ваши опухоли заметно, я бы сказал, значительно уменьшились в размере, и это всего за 3 дня!» – воскликнул он, не веря своим собственным словам. «А все лимфоузлы стали по меньшей мере в 2 раза меньше!» На следующий день к моему невероятному облегчению отсоединили и баллон с кислородом. После очередного осмотра врачи пришли к выводу, что теперь я способна дышать без посторонней помощи, так что решено было от него избавиться. Я уже могла сидеть на кровати, хоть мне и требовалась подушка для поддержания головы. Я была еще слишком слабой, чтобы справляться с этим самостоятельно. Я была до сих пор в приподнятом настроении. Мне постоянно хотелось разговаривать со своими родными. Особенно мне было приятно видеть Анупа и иметь возможность с ним поболтать. К этому моменту мне захотелось послушать музыку, записанную на моем MP3-плеере, и я попросила Дэнни привезти мне его из дома. Ко мне по-прежнему было подсоединено немало трубок и проводов, так что надеть наушники представлялось просто невыполнимой задачей. Тогда Дэнни поставил на тумбочке сбоку от моей кровати маленькие колонки, с помощью которых я могла наслаждаться своим любимым исполнителями. Из-за приподнятого настроения у меня было непреодолимое желание слушать что-нибудь веселое и зажигательное, хоть и не было сил даже на то, чтобы самостоятельно подняться с кровати, не говоря о том, чтобы танцевать. Но это не мешало мне с удовольствием выплясывать в своем воображении, а музыка, несомненно, сыграла огромную роль в поддержании моего оптимизма. В тот момент я не осознавала до конца причину, по которой мне было так хорошо. Я просто чувствовала, что мне открылось какое-то новое знание. Я снова словно стала ребенком. Мне хотелось веселиться, слушать музыку, есть мороженое и болтать со своими домочадцами. Я не переставала смеяться и радоваться. Я по-прежнему не могла встать с кровати, не передвигаться самостоятельно, однако все вокруг казалось совершенным, как никогда. Я была еще все в отделении интенсивной терапии и реанимации, и доктор решил, что мое поведение мешает остальным серьезно больным пациентам. Их родственники начали жаловаться из-за музыки, смеха и разговоров, постоянно доносящихся из-за моих занавесок. «Да что же мне с вами делать?» – воскликнул доктор Чен, пришедший проведать во время своего утреннего осмотра. Я даже не знаю, какие записи делать в вашей карточке. Ваш случай просто невероятен. Так что на пятый день после моего пробуждения меня вынуждены были перевести в отделение общей терапии, где я могла слушать музыку и смеяться столько, сколько мне заблагорассудится. Постепенно, очень постепенно на самом деле, ко мне начало приходить понимание того, что со мной произошло. Когда мой разум расчистился, и я начала вспоминать детали своего ментального путешествия, то мне захотелось рыдать из-за этой любой всплывшей в памяти мелочи. Я чувствовала небольшой грустный осадок, вызванный тем, что мне пришлось покинуть невероятную красоту этой потусторонней реальности и свободу, обретенную мной в другом измерении. Одновременно с этим я чувствовала себя счастливой и признательной судьбе за возможность вернуться в этот мир и воссоединиться со своей семьей. Я плакала из-за нахлынувшей на меня смеси радости и сожаления. Помимо всего прочего, я начала ощущать себя связанной, как никогда ранее, со всеми вокруг, не только со своими близкими, но также и с каждым медсестрой, доктором или ординатором, которые хотя бы однажды заходили ко мне в палату. Я была переполнена любовью к каждому, кто хоть как-то проявлял свою, пусть даже и профессиональную, заботу обо мне. Я чувствовала глубочайшую связь со всеми ими, позволяющими мне понимать все их чувства, мысли и эмоции, словно наши разумы слились воедино, неразделимое целое. Моя кровать находилась рядом с окном, и через некоторое время после моего перевода в общую палату одна из медсестер предложила мне посидеть возле него и посмотреть на улицу. Тут до меня дошло, что вот уже некоторое время я не видела, что происходит снаружи, так что с восторгом восприняла подобное предложение. «Да, разумеется!» – воскликнула я. Медсестра помогла мне подняться, и в тот самый момент, когда я выглянула из окна, мои глаза наполнились слезами. Я не могла не плакать. Я только теперь осознала, что больница находится всего в нескольких кварталах от моего дома в Счастливой долине, где я выросла и провела все свое детство. Как я уже упоминала ранее, в этом госпитале я никогда не была до этого. Переливание крови и другие медицинские процедуры на протяжении последних нескольких лет мне проводили в совершенно другом месте, которое напоминало скорее крупную поликлинику, чем больницу. Впервые я ступила за порог этого учреждения в день, когда впала в кому. Итак, я продолжала смотреть на прекрасно знакомый мне с детства пейзаж. Я видела беговые дорожки для лошадей прямо напротив здания больницы и тот самый трамвай, на котором ездила на рынок с Ахонг, моей нянечкой. Я смотрела заплаканными глазами на места своего детства, как вдруг поняла, что круг замкнулся. «Это же просто невероятно!» – подумала я в изумлении. «Да, только гляньте на эти трамваи, парк и здания из моего детства. Это что-то да значит. Мне дали еще один шанс. Я могу начать все заново». Несмотря на то, что вид из окна был мне до боли знаком, и ничего специфического в этот момент там не происходило, мир каким-то невероятным образом стал для меня совершенно другим. Все выглядело таким новым и ярким, и красивым, словно впервые попалось мне на глаза. Цвета казались более насыщенными, чем я их видела и представляла себе. Ее улавливала каждую малейшую деталь этой картины, словно впервые ее разглядывала. Я изучала ближайшие здания, одно из которых было невероятным невысоким домом, в котором я выросла. Парк прямо через дорогу, куда я ходила играть, когда была маленькой. Проезжающие мимо трамваи и машины, пешеходов, беззаботно выгуливающих своих собак и спешавших в неизвестном направлении деловитых служащих. Я на все смотрела совершенно новыми глазами, будто я снова стала ребенком. В этом виде из окна не было абсолютно ничего примечательного. Тем не менее, это было лучшее, что я видела за долгое время, может быть, даже за всю свою жизнь. Глава 10. Доказательства исцеления. Спустя несколько дней после того, как меня выписали из реанимации, мне назначили курс физиотерапии для укрепления мышц. В первый же день, когда я достаточно окрепла для того, чтобы начать ходить, медсестра отвела меня в ванную комнату, где я могла посмотреть на себя в зеркало. Мое сердце сжалось в груди, когда я увидела свое скелетоподобное отражение. Я попросила медсестру оставить меня одну, чтобы я могла побыть немного наедине с собой. Я так и стояла, уставившись на свое отражение в зеркале. Кто этот человек, смотрящий на меня из-за зеркалья? Мне с трудом удавалось распознать в нем свои собственные черты. Большая часть моих волос выпала огромными клочьями. Глаза казались слишком большими по сравнению со своими впадинами. Скулы на моем тощем лице заметно выпирали, а шея со стороны левого уха была перемотана бинтовой повязкой, скрывающей огромную открытую язву на коже. Я стояла, как вкопанная, глядя на свое отражение, и горько плакала. Но я рыдала не из-за того, что выглядела настолько жалкой. В этот момент мне было наплевать на свой внешний вид. Нет, я просто испытывала какое-то грустное чувство, которое бы ощутил каждый, увидев человека в подобном состоянии. Этакая смесь сожаления и глубокого сочувствия. Я увидела, как отчетливо в отражении в зеркале человеке проступают следы всех мук и страданий, испытанных мною за последние годы. Как я могла довести себя до такого состояния? Как я могла доставить себе столько боли? Да, именно так. Мне казалось, что я сама сделала это со своим телом. Я поднесла к зеркалу руку и прикоснулась к отражению своего заплаканного лица, пообещав никогда больше не приносить себе подобных страданий. Врачи продолжали беспокоиться о состоянии моего здоровья, что неудивительно, если вспомнить, в каком виде меня доставили в больницу несколькими днями ранее. Они собирались подобрать необходимую дозировку назначенных мне препаратов для проведения химиотерапии, которой я так страшно боялась в свое время. В палату вошли медсестры, готовые начать процедуру химиотерапии. Они повесили пластиковые пакеты с препаратами на стойку капельницы. На каждом из пакетов, содержимое которых предназначалось для перекачивания по моей кровеносной системе, огромными буквами была выведена надпись «Яд». Все медсестры были в специальных масках, а на руках у них были надеты защитные перчатки, чтобы они ни в коем случае случайно не прикоснулись к одному из этих опасных химикатов. Однако пускать их по моим венам почему-то им казалось совершенно нормальным. Я знаю, что в химии нет абсолютно никакой необходимости. Врачи назначили мне ее по собственному решению, а не по моему. Ведь я-то была уверена, что здорова и неуязвима. Ничто не могло мне теперь навредить, даже яд, струящийся в моей крови. Так тот самый яд, который столько лет вызывал у меня панический ужас при одной только мысли о нем. Забавно, но я не испытывала практически никаких стандартных побочных эффектов химиотерапии. Медики были чрезвычайно удивлены, что меня даже не мучает тошнота вкупе с рвотой, обычная реакция любого человеческого организма на подобное лечение. Я чувствовала себя победителем. Я полностью победила все свои страхи, начиная от боязни химиотерапии и заканчивая страхом смерти от рака. Что доказало мне в очередной раз, что именно страх разрушал изнутри мое тело, а не болезнь. Я достаточно ясно осознала, что если бы я стал свидетелем всего этого до того, как побывала в другой реальности, открывшей мне глаза на многие вещи, увидела все эти огромные красные надписи «Яд» на упаковках с лекарствами, предназначенными для путешествия по моим венам, медсестер, надежно защищенных от малейшего физического контакта с ними, то испытанного мною при этом страха вполне хватило бы, чтобы мгновенно убить меня. Зная, насколько я боялась всего раньше, я понимала, что психологический эффект от подобной картины был вполне способен прикончить меня окончательно. Вместо этого меня наполняла уверенность, что ничто не способно причинить мне вреда. Я знала, что принятое мною по ту сторону бытия решение полностью отменяет все, что только может мне помешать в этом материальном мире. Врачи собирались провести бесчисленное множество анализов, чтобы как можно точнее определить мое состояние и точнее подобрать необходимую дозировку лекарств. Я покорно, хотя и неохотно, дала согласие, в основном потому, что врачам анализами были нужнее, чем мне. Для доказательства моего выздоровления, в котором я была на 100% уверена, но также частично потому, что уже знала заранее результаты всех этих анализов. Мне было бы приятно узнать, что я была права. Это бы добавило мне еще больше уверенности в себе. Однако врачи решили, что я еще слишком слаба для полномасштабного обследования и дали мне еще пару недель, чтобы окрепнуть. Я весила менее 40 килограммов, и мне было необходимо набрать немного веса, перед тем, как быть готовой к любой, даже самой небольшой операции, ведь малейшее вмешательство способно до предела увеличить нагрузку на мои и без того истощенные ресурсы. Раны на моей коже были огромными, сочащимися гноем язвами, которые медсестрам приходилось перебинтовывать каждый день. Врачи решили, что раны слишком большие и глубокие, чтобы зажить самостоятельно. К тому же моему ослабленному организму просто бы не хватило сил на восстановление после повреждений подобных масштабов. Так что мне назначили прием у косметического хирурга, вскоре пришедшего ко мне в палату для обследования. Он подтвердил предположение моих врачей о неспособности моим глубоким и большим ран к заживлению без постороннего вмешательства, в первую очередь из-за недостатка в моем организме необходимых для этого питательных веществ. Тем не менее, он оценил мое состояние как слишком нестабильное для хирургического вмешательства и попросил медперсонал продолжить ежедневные перевязки, пока я не наберу достаточно сил, чтобы перенести косметическую операцию. В моем костлявом теле по-прежнему почти не оставалось мягкой плоти. Приблизительно через 6 дней после выписки из реанимации я начала чувствовать небольшой прилив сил, достаточный для коротких прогулок по больничному коридору. Первым анализом, для которого врачи посчитали меня готовой, была биопсия спинного мозга. Это очень болезненная процедура, во время которой в позвоночник у самого основания спины вставляют толстенную иглу, предназначенную для того, чтобы взять кусочек внутрикостного вещества. При лимфоме метастазы в костный мозг являются обычным делом, подтверждение чего врачи и ожидали получить, когда результаты биопсии будут готовы. Они собирались использовать эти результаты, чтобы определить, какие и в каком количестве препараты мне назначить. Я хорошо помню день, когда результаты наконец пришли. Доктор зашел ко мне в палату в сопровождении целой бригады больничного персонала. Все они выглядели весьма озадаченными. Затем он заговорил. «Мы получили результаты вашей биопсии, но они выглядят весьма неоднозначно. Впервые за последние несколько дней я почувствовала легкое беспокойство. Что это значит? Что-то не так?» Члены моей семьи тоже были здесь, в комнате вместе со мной, и выглядели весьма обеспокоенно. В биопсии вашего костного мозга нет и следов раковых клеток. По крайней мере, нам никак не удается их найти, — ответил он. «Так разве это плохо?» — спросил Дэнни. «Разве это не означает, что у нее просто нет раковых клеток в костном мозге?» «Ну нет, это просто невозможно!» — не унимался доктор. Рак не исчезает вот так бесследно, тем более с такой скоростью. Нам просто не удалось пока обнаружить его присутствие. Вот и все. И пока мы не поймем, где и в каком количестве сосредоточены раковые клетки, мы не сможем правильно подобрать дозировку препаратов для его лучшего, для лечения. И это уже плохо. Затем врачи отправили образцы моего костного мозга для исследования в самую современную из существующих в стране медицинских лабораторий. Спустя 4 дня пришли результаты. Они снова были негативными. Там тоже не нашли ни малейшего следа рака. Узнав это, я поняла, что одержала сокрушительную победу. Не желая сдаваться, врачи решили провести биопсии лимфоузлов в надежде хотя бы там найти раковые клетки. Поначалу мое вновь приобретенное «я» желало послать их с их анализами куда подальше, сказать им «нет, я больше не позволю вам делать никакие анализы, ведь это мое тело, и только мне дозволено решать, как именно я буду им распоряжаться. К тому же я и так знаю, что вы ничего не найдете». Однако врачи продолжали настаивать, напоминая моей семье, в каком состоянии меня сюда привезли немногими днями ранее. И я решила позволить им делать их дурацкие анализы, ведь я и так прекрасно понимала, что им просто не суждено что-нибудь найти. К тому же каждый отрицательный анализ будет только еще выше возносить меня на моем пьедестале победителя. Я так им и сказала: делайте со мной, что пожелаете, но я хочу, чтобы вы понимали, что делаете это только для собственного успокоения, чтобы убедиться еще раз, что я здорова. Мне-то результаты и так известны. Они мне дали еще несколько дней, чтобы достаточно окрепнуть перед проведением биопсии моей лимфатической системы, для которой необходимо небольшое хирургическое вмешательство. Перед началом операции меня отправили в отделение радиологии, где специалисты должны были с помощью ультразвукового оборудования найти самый большой лимфатический узел в моем теле и пометить его местоположение на коже, чтобы хирурги знали, где именно им делать разрез для взятия пробы. Пока я лежала на столе радиологического кабинета, я обратила внимание на радиограммы моего тела, сделанные в день, когда меня только доставили в эту больницу, прикрепленные к светящемуся экрану. На них были четко видны все мои опухоли. Исходя из этих снимков, радиолог мог легко установить, что в области шеи у меня были многочисленные инородные образования и распухшие лимфатические узлы. Так что именно отсюда он и решил начать свое сканирование, проводя ультразвуковым зондом, прямо возле основания моего черепа со стороны спины. После этого он переключился на область ключиц, а затем просканировал вверх и вниз и переднюю часть моей шеи. Я не могла не заметить выражение удивления на его лице. Он отошел, чтобы еще раз свериться со снимками на светящемся экране, а затем снова вернулся ко мне, лежащей на процедурном столе. Он попросил разрешения проверить зону моих подмышек, на что я дала свое согласие. Он выглядел еще более потрясенным, когда прошелся зондом и в этой области. Затем он проверил мою грудную клетку, после чего окончательно сдался. «Все в порядке?» – забеспокоилась я. «Я в замешательстве», – ответил он. «Почему? Разве что-то не так?» Я уже начинала догадываться, что именно происходит. «Извините, я отойду на минуточку», — сказал он. Радиолог подошел к расположенному поблизости телефонному аппарату, и я услышала, как он разговаривает с моим онкологом. «Я ничего не понимаю. Передо мной снимки 2-недельной давности этой пациентки, на которых отчетливо видно множественные раковые опухоли. Сейчас же я не могу даже найти лимфоузел достаточного размера, чтобы хотя бы заподозрить у нее наличие рака», — донеслись до меня его слова. Улыбка расплылась по моему лицу, а когда он вернулся к столу, то я присела и сказала: «Ну что ж, я так понимаю, что мне можно идти?» «Не спешите», – оборвал он меня. «Ваш онколог настаивает, чтобы я нашел подходящий для проведения биопсии лимфатический узел, так как у вас определенно должны были остаться хотя бы следы рака. Он просто так не пропадает. Так что я подберу нужный узел в легкодоступном месте, например, на шее». Он все-таки отметил на шее расположение одного из моих шейных лимфоузлов – хотя тот даже и не был увеличен. Затем мне назначили операцию, во время которой хирург сделал небольшой надрез слева от шеи и удалил этот самый узел. Процедура происходила под локальной анестезией, так что я была в сознании. Я испытала крайне неприятные ощущения, когда хирург вырезал из меня кусок моей плоти. Я никогда не забуду запах горелого мяса, наполнивших комнату, когда он прижигал сделанный разрез. Я подумала, что, может быть, это была не самая отличная идея позволить им проделывать подобные штуки с моим собственным телом. Тем не менее, в очередной раз врачи остались ни с чем. Результаты не выявили ни малейшего признака рака. Тогда я действительно начала протестовать против проведения дальнейших анализов, ведь глубоко в душе я была на все 100% уверена, что исцелена. Также я начала настаивать на том, чтобы меня вообще выписали из больницы. Я хотела оказаться на свободе и снова начать открывать для себя удивительные красоты этого мира, тем более сейчас, когда я точно знала, что все у меня будет в порядке. Но доктора не хотели меня слушать, настаивали на том, что нужно сделать больше анализов, что нужно продолжать принимать необходимые лекарства. При каждом удобном случае они пренебрегали поводом, чтобы упомянуть о моем критическом состоянии, в котором меня к ним привезли. Зачем все это нужно, если вы до сих пор не нашли ни малейшего следа рака в моем организме? Спрашивала я их. То, что мы не можем его найти, не значит, что его нет. Не забывайте, что несколько дней назад, когда вас только что привезли в больницу, рак был уже на своей финальной стадии, непреклонно отвечали они. Но в итоге, после того, как врачи сделали мне полную томографию методом позитронной эмиссии, и результаты снова показали отсутствие рака, мои скитания по коридорам госпиталя пришли к завершению. Помимо этого, к полному изумлению и так уже ничего не понимающего медицинского персонала больницы, в операции по пластической хирургии для избавления меня от язв по всему телу, дата которой уже была назначена, не оказалось никакого смысла. Все зажило без дополнительного вмешательства. 9 марта 2006 года. 5 недель спустя, после приезда в больницу, меня наконец-то отпустили домой. Я уже была способна ходить без посторонней помощи, хотя мне и не нужна была до сих пор небольшая поддержка, чтобы спускаться или подниматься по лестнице. Я была в настолько приподнятом настроении, что доктор так и написал большими буквами в больничной карте после моей выписки: «Отправлена домой для дальнейшего отдыха». Никаких походов за покупками или вечеринок как минимум 1,5 месяца. Стоит ли говорить, что я делала и то, и другое? Всего неделю спустя, в честь моего дня рождения, приходившегося на 16 марта, мы с семьей отправились на праздничный ужин в мой любимый ресторан «Кухня Джимми», чтобы отметить мое второе рождение. А на следующей неделе, 26 марта, я была на свадьбе подруги. На празднике я танцевала, веселилась и не брезговала бокалами с шампанским. К огромному потрясению всех моих друзей и знакомых, много наслышанных о том, через что мне пришлось только что пройти. Больше всего на свете я была уверена в том, что собираюсь прожить долгую и счастливую жизнь. Глава 11. Дамочка, да вы должны были умереть! По прошествии многих недель после своего полного исцеления от рака я по-прежнему переваривала все происходящее со мной, пытаясь разобраться в пережитом мной путешествии. К этому времени я уже начала привыкать к потрясенной физиономии людей, впервые увидевших меня после выписки из больницы. Хоть этого и никто не говорил мне напрямую, но каждый раз, встречаясь с друзьями и знакомыми во время финальной стадии своей болезни, я чувствовала, что они думают, будто видят меня в последний раз. Они даже и не надеялись, что у меня получится выкарабкаться. Некоторые, конечно, старались скрыть свое удивление, увидев, как быстро я пошла на поправку. Однако другие даже и не пытались этого сделать. «С ума сойти! Неужели это ты?» – сказал мой учитель йоги Амира. Его отвисшая челюсть была готова упасть на пол, когда она увидела меня. Впервые за 6 месяцев входящего в зал для тренировок. Выглядишь потрясно. Я наслышана о твоих успехах, но даже и представить себе не могла, что они могут быть настолько внушительны. Я время от времени занималась с Амирой на протяжении последних нескольких лет. Она была чудесным человеком, а из окон ее симпатичной студии для тренировок открывался потрясающий вид на викторианскую часть центрального коммерческого округа Гонконга. Она была в курсе моей болезни. И когда я слишком ослабла для выполнения большинства поз, она старалась нагружать меня во время тренировок как можно меньше, а иногда и вовсе просила меня принять только одну единственную позу – шавасану, когда ты просто лежишь на полу и стараешься как можно сильнее расслабиться, почти спишь. Когда кроме как на эту шавасану меня больше ни на что и не хватало, я все же продолжала посещать ее занятия, ведь каждый раз на тренировках я заряжалась огромным количеством положительной энергии. Конечно, в итоге мне все-таки пришлось бросить занятия йогой, когда передвигаться самостоятельно для меня стало просто невозможно, а инвалидная коляска с прикрепленным к ней портативным баллоном с кислородом стали моими незаменимыми спутниками. Итак, с тех пор, как я стала достаточно самостоятельной после выписки из больницы, я страстно желала зайти к ней в класс прямо в середине занятия, сделав тем самым Амире неожиданный сюрприз. И у меня это более чем получилось. Амира представила меня своим ученикам. Далеко не все из них были в курсе моей истории. Однако те, что были также... оказались немало ошарашены моим появлением. У одной из женщин, хорошо помнившей, насколько я была больна во время своих последних тренировок, на глазах выступили слезы. Она и представить не могла, что еще когда-нибудь увидит меня. И вот она я, прямо перед ней во всей своей красе. Все, что она смогла выдавить из себя, это просто невероятное чудо. Люди, с которыми я встречалась, засыпали меня вопросами, желая узнать подробности произошедшего. Как это мне удалось так быстро пойти на поправку? Однако объяснить оказалось не так уж и просто, и я осознала, что и сама не до конца это понимаю. У меня не было подходящих слов, чтобы описать другим все испытанные мной эмоции и ощущения. Казалось, что подходящих слов просто не существует, особенно на английском языке. Затем как-то раз Ануб прислал мне электронное письмо со ссылкой на сайт, посвященный случаям опыта вне тела. Он просто искал в интернете информацию о сходных с испытанным мною случаях, как вдруг наткнулся на сайт Фонда исследований околосмертных переживаний. В своем письме мой брат сообщал, что на сайте есть несколько историй опыта вне тела, выглядевших чрезвычайно похожими на описанные мной ощущения, и что я обязательно должна на это взглянуть. Я раньше почти ничего не знала об этом. Конечно, я слышала о подобном явлении и даже видела, может быть, парочку документальных фильмов подобной тематике, но никогда не встречала кого-либо, лично прошедшего через нечто подобное, и уж точно никак не ожидала испытать это на собственной шкуре. Когда я начала изучать этот сайт, я почувствовала, как по телу побежали мурашки. Так было множество примеров, да более похожих на то, что испытала я сама. Хоть ни у кого из них и не было постоянно плачевного состояния здоровья, как у меня, в некоторых историях путешествия в другую реальность были знакомые детали. Некоторые говорили об испытанном ощущении расширения, ясности, чувства единства и связи со всем окружающим миром. Они описывали поглотившие их ощущения всепрощающей и всеобъемлющей, безусловной и абсолютной любви. Они рассказывали, как повстречали умерших родственников и знакомых, а также людей, любящих и заботящихся о них, как они постигли состояние вселенской мудрости и безграничного знания. Я долго не могла прийти в себя, когда узнала, что множество других людей, так же, как и я, испытали на себе это всеобъемлющее чувство признания и единения, осознали, что Вселенная любит нас и заботится о нас. Многие указали, что после первого ОВТ у них осталось неуловимое чувство своего глобального предназначения, точно так же, как это было и со мной. После ознакомления с некоторыми историями я обратила внимание на рекламный баннер на сайте, гласивший: «Вы хотите поделиться пережитым вами опытом околосмертных переживаний? Пройдите по ссылке». Что я и сделала. Тут же всплыл длинный электронный формуляр с множеством полей, требующих подробной информации, и мне ничего не оставалось, как начать его заполнять. До этого мне никогда не приходилось описывать свой опыт на бумаге. Все, что я пробовала, так это говорить об этом с некоторыми близкими. Вот и все. Так что впервые после выхода из больницы мне представилась возможность в малейших деталях разобраться и проанализировать свое невероятное путешествие в другую реальность. Итак, впервые я собиралась поведать свою историю людям, которые совершенно со мной не знакомы и не знают ничего о моей ситуации, так что я постаралась писать максимально подробно и понятно. Встреченные мною вопросы заставили меня по-новому задуматься о некоторых подробностях пережитого. Я подробно описала, как заболела раком, что почувствовала во время своего ментального возвышения и после возвращения назад, о том, как рак полностью исчез в считанные дни после этого. После заполнения всех полей анкеты и введения дополнительной информации в специально отведенном для этого месте, мне ничего не оставалось, кроме как кликнуть «Подтвердить». Тут же всплыло сообщение: «Спасибо за ваш рассказ. В течение следующих 3-3 недель мы свяжемся с вами, чтобы сообщить, будет ли ваша история опубликована на сайте». К тому времени за окном уже давно стемнело. Так что я отправилась спать с мыслью о том, что ответа придется немного подождать. Однако, к моему приятному удивлению, уже на следующее утро в моем электронном почтовом ящике лежало письмо от доктора Джеффри Лонг. В своем письме доктор рассказывал, что он работает онкологом и является владельцем сайта FIOSP, на котором я опубликовала свою исповедь. Также он сообщил, что мой рассказ является одним из самых исключительных и невероятных из всего, что когда-либо попадалось ему на глаза. Он выразил желание задать мне несколько дополнительных вопросов, особенно касательно моей болезни, так как был просто потрясен моим стремительным выздоровлением. Он сказал, что я описала свой опыт достаточно детально и ясно, но ему хотелось бы узнать поподробнее насчет моей лимфомы, когда мне поставили диагноз, как долго рак прогрессировал и как быстро мне удалось полностью исцелиться после моего ОВТ. Я постаралась как можно более развернуто ответить на все его вопросы, и очередное письмо вновь не заставило себя долго ждать. Его ответ просто сиял энтузиазмом. Он сказал, что был невероятно впечатлен моими ответами и поблагодарил меня за разрешение опубликовать мою историю. Он добавил, что она способна воодушевить десятки тысяч людей по всему миру. Он вложил в письмо ссылку на мой рассказ на его сайте, снабженный также моими ответами на дополнительные вопросы доктора. Всю эту информацию в его первозданном виде можно без труда отыскать по указанному мной выше адресу. Позже я узнала, что доктор Лонг, получив мою историю, немедленно распечатал ее на бумаге, чтобы иметь возможность внимательно перечитать ее. Обычно он так не делал, но мой случай нашел для себя особенно выдающимся. Одновременно с этим мой друг Питер Ллойд, издатель одной гонконгской газеты, был настолько впечатлен случившимся со мной, что попросил у меня разрешения напечатать мою историю, и я послала ему копию опубликованного на сайте FIOSP рассказа. Материал был включен в следующий номер издания. Летом 2006 года, спустя несколько недель после публикации, со мной связался другой известный американский онколог, доктор Питер Ко. Он сказал, что занимается исследованием случаев спонтанной ремиссии раковых заболеваний. Два разных человека с разницей в 3 недели прислали ему ссылки на мою историю. Одна ссылалась на материал сайта FIOSP, другая – на публикацию в газете. Получив ссылку на сайт, доктор Ко не стал углубляться в изучение статьи, так как она была слишком длинной, а он регулярно получает от людей множество писем с интересными, по их мнению, материалами. Однако второе письмо, ссылающееся на газетную публикацию, все-таки заставило его с ней ознакомиться, так как его автор настаивал на том, чтобы доктор прочитал статью от начала и до конца, уверяя его в том, что она определенно заинтересует его. После прочтения доктор был так заинтригован, что немедленно позвонил Питеру Ллойду, чтобы узнать, как можно со мной связаться, так как на сайте не было указана даже моя настоящая фамилия. В заглавии рассказа значилось только «Околосмертный опыт Аниты». Так что Питер дал ему мой электронный адрес, и доктор Ко немедленно отправил мне письмо с просьбой связаться с ним по телефону, так как у него было ко мне много вопросов. Наш телефонный разговор длился несколько часов. Я в подробностях рассказывала о случившемся со мной, в частности, его интересовали детали моей истории болезни. Затем я отправила ему по факсу несколько интересующих его страниц из своей медицинской карты, включая составленный врачами отчет от 2 февраля, дня, когда меня доставили в коме в госпиталь, описывающий мое состояние и указывающий в заключении поставленный диагноз – лимфома стадия 4b. После беглого ознакомления с этими данными, его первыми словами были: «Дамочка, да вы должны были быть мертвы!» Доктор Ко был настолько заинтересован моим случаем, что организовал деловую поездку в Гонконг, чтобы лично ознакомиться с медицинскими записями в госпитале, где все случилось. В середине октября мы встретились в вестибюле больницы, в которой я и испытала свой ОВТ. Сидя на креслах для ожидающих, мы обменялись парой слов и познакомились поближе. Он задал несколько вопросов касательно испытанных мной ощущений и самой болезни, желая для начала посмотреть на все с моей точки зрения. Затем мы отправились в кабинет администрации больницы и запросили все необходимые записи. Они вынесли огромную папку толщиной, наверное, сантиметров 8 и бросили на стойку перед нами. Мы взяли ее с собой в столовую и принялись внимательно изучать, откладывая в сторону интересовавшие нас листы, чтобы позже сделать с них фотокопии. Я чувствовала себя важной персоной и одновременно взволнованной, раз целых 2 известных онколога, сначала доктор Лонг, а теперь еще и доктор Ко, были так заинтересованы моей историей. Это только укрепляло мою уверенность в том, что я вернулась сюда не просто так, а чтобы сделать что-то очень важное, что поможет большинству количества людей. Мне было приятно, что все пережитое мною способно помочь другим справиться с их проблемами и переживаниями. Доктор Ко поинтересовался, готова ли я к публичным выступлениям с рассказом об испытанном мною опыте. По натуре он довольно скептичный человек, однако был невероятно впечатлен полученной из медицинских отчетов информацией и хотел немедленно начать использовать мой случай в своих исследованиях. Он собирался провести в Гонконге конференцию, на которой планировал поделиться своими недавно полученными результатами и предложил мне тоже принять в ней участие с докладом. Он сказал, что уже упомянул мой случай в беседе с некоторыми представителями местной медицинского сообщества и даже немного рассказал им о некоторых подробностях, включая мое изначальное нежелание лечиться стандартными способами. Доктор Ко настаивал, чтобы я лично поведала свою историю медицинскому сообществу. Он сказал, что ранее никогда не сталкивался со случаем полной ремиссии на такой серьезной стадии заболевания, не говоря уже о том, как быстро это произошло у меня. Он считал, что люди должны знать об этом удивительном происшествии. Я была чрезвычайно взволнована, услышав предложение поделиться с другими подробностями моей истории, и немедленно согласилась выступить на конференции. Также я познакомила доктора Ко с нашим семейным врачом Брайаном Волкером, который сказал, что тоже был потрясен моим быстрым восстановлением. Он также никогда ранее не встречал подобных случаев внезапной и быстрой ремиссии на столь поздней стадии ракового заболевания. Затем они обсудили детали течения моей болезни. Доктор Волкер поделился некоторыми своими наблюдениями, полученными за годы развития моего рака, и сказал, что впечатлен результатами последних исследований американских медиков в этой области. Следом доктор Ко связался с прессой, чтобы удостовериться, что на конференции будет присутствовать хотя бы один из представителей для освещения моей истории и местных газет. Приведенный ниже текст – выборка из написанного доктором Ко доклада, составленного на основе изучения моих медицинских записей. Он разослал его членам медицинского сообщества и представителям прессы, которые должны были присутствовать на конференции. В нем моя история рассказывается с позиции врача-онколога и полностью подтверждает мои собственные догадки. Я публикую этот отчет здесь с любезного согласия доктора Ко.
Надеюсь, что история Аниты покажется вам настолько же захватывающей, какой она стала для меня. Знакомство с ней просто открыло мне глаза. Когда в прошлом месяце я приехал в Гонконг, то в моих намерениях было ознакомиться подробно с историей ее болезни, чтобы подтвердить или опровергнуть сделанные ею заявления. Меня убедили полученные мною данные обо всем, что с ней произошло, и я стал все больше и больше интересоваться ее невероятной историей, особенно ее посланием, принесенным после возвращения к жизни. Хоть некоторые врачебные подробности могут показаться слишком занудными для заурядного читателя, я все же хочу их упомянуть, чтобы у вас сложилась полная картина о серьезности ее заболевания и о том, насколько невероятным было ее исцеление. Первое. Хронология течения болезни Аниты. Весной 2002 года Анита обнаруживает уплотнение чуть выше левой ключицы. Это послужило сигналом для ее врача провести необходимые анализы. Вскоре была сделана биопсия, в результате которой была обнаружена лимфома Ходжкина на стадии 2А, ранняя или средняя, асимптоматическая. Вы уже в курсе того, что Анита была против традиционных способов лечения и искала спасения в альтернативной медицине. Болезнь медленно развивалась на протяжении последующих 2,5 лет, пока в 2005 году не начала мешать ее повседневной жизни. Рак постепенно захватывал все новые и новые лимфатические узлы. Начали проявляться так называемые побочные симптомы заболевания – ночной пот, жар, кожный зуд и так далее, которые все указывали на то, что болезнь прогрессирует. Также у нее начал развиваться плевральный выпад, накопление жидкости в обеих половинах грудной клетки, вызвавший необходимость многократно проведения процедуры по удалению лишней жидкости, начавшие вызывать у пациента проблемы с дыханием. К Рождеству 2005 года болезнь стала стремительно прогрессировать, и Анита начала скатываться по спирали все ниже и ниже. Накопленные организмом токсины начали проступать через кожу в виде многочисленных открытых язв, покрывших область шеи и грудной клетки. Она потеряла способность питаться и усваивать пищу. Начала катастрофически терять в весе, отмечались постоянная усталость и атрофия мышечной массы. Возникла угроза развития почечной недостаточности. Утром 2 февраля 2006 года ее обнаружили без сознания в собственной кровати. Лицо, шея и левая рука пациентки были раздуты, словно воздушный шар. Глаза также опухли и не открывались. Все из-за угрожающего ее жизни венозного оттока из области головы и шеи, вызванного значительно увеличенными и уплотненными лимфоузлами. Она с трудом была способна самостоятельно дышать из-за двухстороннего отека легких, даже несмотря на вспомогательный баллон с кислородом. В отчаянии ее муж позвонил лечащему врачу, который приказал немедленно доставить пациентку в больницу. Группа онкологов была просто в шоке, когда увидела, в каком состоянии Аниту доставили в госпиталь. Немедленно были вызваны другие специалисты, чтобы принять необходимые меры для восстановления работоспособности ее начавших отказывать внутренних органов. Они пришли к выводу, что без вмешательства ей просто не выжить. Хоть применение химиотерапии и было чрезвычайно рискованным из-за отказа многих внутренних органов, другого шанса на спасение жизни пациентки не представлялось. В течение той ночи были проведены многочисленные сеансы компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Из брюшной полости откачали более 2 литров жидкости. Было начато лечение 3 из 7 используемых при химиотерапии препаратов. Пациентку поместили в отделение интенсивной терапии. Именно тогда Анита пережила то, что она описала позже, как опыт вне тела, ОВТ. Пункт 2. Невероятное выздоровление Аниты после ее возвращения в свое тело. Вечером 3 февраля Анита приходит в себя, садится на кровать и заявляет своим родным, что теперь с ней все будет в порядке. Она разговаривает с одним из онкологов, который крайне удивляется тому, что она его узнает. 4 февраля Анита просит убрать из нее назогастральный зонд, поклявшись съедать все, что бы ей не принесли, чтобы как можно скорее набрать потерянный вес. Также она просит принести из дома ее музыкальный плеер. 5 февраля Анита надоедает врачам своими предложениями присоединиться к вечеринке, и уже 6 февраля они решают перевести ее из реанимации в отделение общей терапии. К этому времени большинство опухолей в лицевой и шейных областях рассосались, а значительно увеличенные лимфатические узлы начали размягчаться и уменьшаться в размерах. Впервые за долгое время Анита стала способна повернуть голову. Первый курс химиотерапии был завершен в середине февраля. К этому времени Аните были назначены следующие операции. Биопсия шейного лимфатического узла. Косметическая операция по трансплантации кожи в области шеи и подмышек для избавления от последствий многочисленных обширных язв. Во время осмотра не было обнаружено ни единого подходящего лимфоузла, поэтому перед биопсией было назначено ультразвуковое сканирование. Одновременно с этим должна была состояться и операция по пересадке кожи. Во время 3 ультразвуковых обследований не было обнаружено ни одного проблемного лимфоузла. Тем не менее, 27 февраля была проведена биопсия в области шеи и в результате установлено отсутствие малейших признаков наличия раковых клеток. Язвы на коже зажили самостоятельно и в дополнительном вмешательстве отпала всякая необходимость. Онкологи согласились отпустить пациентку домой уже 9 марта по завершении 2 цикла химиотерапии. 16 марта Анита отмечает свой день рождения в ресторане, а уже 26 марта танцует и пьет шампанское на свадьбе подруги, после чего приступает к 3 циклу химиотерапии. При проведении необходимых анализов по завершении 6 цикла химиотерапии 24 июля врачи приходят к выходу, что здоровью пациентки больше ничего не угрожает, и заканчивают лечение, решая отказаться от проведения 2 заключительных циклов. Выздоровление пациентки по-другому, кроме как невероятным, назвать невозможно. Основываясь на своем многолетнем опыте и мнении нескольких коллег, я не готов приписать химиотерапии заслуги в ее чудесном и фантастическом быстром избавлении от болезни. Основываясь на знаниях, полученными нами, о поведении раковых клеток, осмелюсь предположить, что нечто не физическое, информационное, либо выключило отвечающие за мутацию гены, либо запрограммировало их на гибель раковых клеток. Подобный механизм по-прежнему остается загадкой для всего научного сообщества и уж точно не может являться результатом применения цитотоксических препаратов.
На конференции присутствовали члены местного медицинского сообщества, в частности, преподаватели из онкологического отделения клиники при местном медицинском институте. Помимо этого, в зале находились приглашенные мной, доктором Ко и другими профессорами люди. После конференции я, доктор Ко и Волкер были приглашены на интервью о моем случае на местную радиостанцию. Радиоинтервью и газетную статью вы можете найти на моем сайте www.anitamurjani.com. Прямым результатом конференции и моей встречи с представителями медицинского факультета Гонконгского университета стало то, что меня пригласили на должность консультанта в отделении по изучению моделей поведения пациентов для обсуждения и дачи советов касательно психологии людей, стоящих перед лицом рака и смерти. Меня попросили на регулярной основе читать лекции как студентам, так и профессорско-преподавательскому составу, что я и начала делать с превеликим наслаждением. Доктор Ко закончил свой доклад об исследовании моего случая и, дополнив его интересовавшими его вопросами, разослал научно-исследовательские институты по проблемам раковых больных по всему миру. К моменту написания этой книги никто не мог ответить на поставленные доктором Ко вопросы, ровно как и сказать, что хотя бы раз сталкивался с подобным случаем спонтанного перелома течения болезни. Перед вами несколько из разосланных загадок, которыми поделились со мной доктор Ко и которые до сих пор остаются без ответа. В больничных записях указано, что мои внутренние органы отказали уже в момент, когда я была доставлена в больницу. Однако какая-то неведомая сила заставила их вновь заработать. Доктор Ко ума не может предложить, что было способно вызвать подобное восстановление их функций. Он также отметил запись, сделанную онкологом, в которой говорилось, семья пациента была проинформирована, которую доктор Ко и истолковал так, что моей семье сообщили о моей скорой неизбежной смерти. На моих старых снимках отчетливо видны огромные, размером с теннисный мяч, опухоли по всему телу, начиная от основания черепа вокруг шеи, далее в подмышечной зоне и груди и заканчивая брюшной полостью. Однако несколькими днями позже было отмечено их как минимум 70-процентное уменьшение в размерах. Доктор интересовала, как такое вообще может быть возможным, что миллиарды раковых клеток бесследно исчезают в столь короткие сроки из трудно функционирующего организма. У меня повсюду были язвы на коже. В записях указана необходимость проведения косметической операции по трансплантации кожи, так как мой организм был не способен к самостоятельному заживлению ран из-за своего полного истощения. Когда меня привезли в госпиталь, мои мышцы были практически полностью атрофированы. Врачи сделали отметку о том, что операцию назначат, как только я наберу достаточно сил для того, чтобы быть способной ее перенести. Однако язвы чудесным образом зажили самостоятельно задолго до того, как медики были готовы к проведению операции. Все это приводило доктора Ко, да и всех остальных, к самому главному и важному вопросу касательно моего спонтанного и молниеносного выздоровления. Что переключило тело из умирающего в выздоравливающее состояние? Что касается меня, то мне ответ известен доподлинно. Однако к медицине он не имеет ни малейшего отношения.